Ну что ж, вот продолжаем разговор о победе Христа и отношении этой победы к нашим земным победам. Вот часто приходится, особенно в последнее время, слышать такую мысль: Господь дает победу достойным. То есть просто так вот никто не побеждает. При этом вот у меня возникает недоумение: а как же победы Наполеона, как же победы того же Гитлера первое время, когда мы отступали, а как же победы в различных совершенно неправедных вещах?
Ну, можно даже более интересно сказать, как там победы Чингисхана.
Победы Чингисхана, Батыя и так далее.
Там были серьезные победы у людей.
Мы же как-никак все-таки были.
Навуходоносора. Да. Навуходоносора.
То есть можно победы начать еще от Ветхого Завета. Да? И вот это вот такое вот отношение, что раз мы победили, да, или раз я победил, тут может быть ведь и на личном уровне, я не только о стране говорю. Вот я победил, значит, я хороший, значит, я праведный, значит, Господь дал мне, вот потому что я такой хороший. То есть это не случайность, это, то есть человек неверующий скажет, это я добился своими силами, а человек, который признает, что, вот, наверное, Бог есть, он говорит, что это Бог мне дал победу. А почему дал? Ну, потому что я вот... вот такой хороший, лучше других, а как вы думали?
Ну, мне кажется, наоборот, победа Христа – это когда человек после поражения может радоваться. Вот когда он после поражения какого-то может радоваться, после неудач каких-то, после даже трагических вещей, он все равно не теряет вот этой радости, вот это победа. Все остальное нельзя назвать победой. Все остальное есть пирова победа, ложная, неподлинная, временное достижение каких-то целей. То есть есть такое известное выражение: можно выиграть войну всю, а можно выиграть битву. И не всегда выигравший битву выигрывает войну. Ну, как известный случай с Наполеоном. На Бородино он выиграл битву, но в этот же момент он проиграл войну. Потому что битву-то он выиграл, но на Руси мы сохранили свое войско. И, кстати, вот благодаря смирению, особенно Барклая де Толли, мы смогли сохранить все войско и его увести, чтобы потом нагнать Наполеона и его выдворить с нашей земли. Так вот, получается такой момент, что если человек побеждает, то это не победа. Это победа на битве какой-то. Человек, когда думает, что вот он победил, как только он говорит «я победил», он сразу проиграл. Вот в чем весь этот парадокс таких размышлений. Я это понятно сказал или объяснить более
детально? Да, это понятно. Вот я вспоминаю у протопресвитера Александра Шмемана в дневниках есть такое выражение. Он говорит о красоте поражения. И вот когда говорит о христианстве, о Христе, он говорит о красоте поражения и свете победы в нем, в этом поражении. То есть вот человек вроде бы, ну, как Господь, да, он вроде бы для всех проиграл, и да, все видят, что он проиграл, что он там неудачник.
Висит и умирает.
И умирает.
Когда ему прокалывают, его существо прокалывают, до сердца доходит копье, и выливается кровь и вода, всем видно. Все свидетельствуют, там и Иоанн свидетельствует, и видевые свидетельства, истинное свидетельство его, и вытекла кровь и вода. Это символ того, что все, вытекла кровь и вода, значит, уже человек точно умер. Причем умер еще до того, как его пронзили. Они увидели, что он умер. Все, казалось бы, вот оно.
Поражение.
Поражение, полное поражение. Да,
ученики разбежались.
Да. Как это гениально описывает Льюис в этом... в Нарнии, как льва убивает эта колдунья, да, вот, тоже он...
Как они ликуют.
Как они ликуют, вот оно, да, победа гордыни, то есть человек гордится, что он побеждает, а потом начинает действовать совсем другая, там написана магия, ну, так, это, конечно, сказка, вот, что там начинают действовать совершенно другие законы, и он воскресает, этот лев, и она была в шоке. Так вот, человек, когда побеждает с гордостью, он сразу проиграл, все, он навсегда проиграл. Как только человек ощущает свою трагедию поражения, и он идет и все равно погибает в этом поражении но при этом не теряет себя как человека, остается человеком, остается в некоторой вот такой достоинстве, любви, пытается сохранить то малое человеческое, что в нем осталось. То есть это не значит, что человек сломался. То есть человек можно, вот как вот с Карбышевым, тоже 3 года в плену не идти, потом быть замороженным полностью и стать символом вот такого мужества. Казалось бы, ну вот что он сделал для жизни? Таких примеров много. Ну, кстати, вот наш образ царской семьи тоже, он очень хорошо показателен в этом, что царь Николай II вот именно в своем поражении велик, что он не смог там победить, всех там уничтожить.
Всех утопить в крови.
Всех утопить в крови, как его часто хотят назвать. У него мог быть такой выбор, он реально мог репрессии, иногда ему ставят вину, что вот он такой вот он не сделал, что он должен был крепкой рукой всех, все революционное движение, всех там взять и всех повесить, всех казнить. Часто именно это его обвиняют, его называют там малохольным, у него друг там, все он... Мне говорят, он такой вот, как вы можете ему молиться?
Слабый человек.
Слабый называют, да. А нет, вот в том-то и дело, что вот в этой логике он побеждает, когда его убивают. И казалось бы, все. А нет, сейчас мы его именно за это вспоминаем. Мы именно вспоминаем за то, как он вот погиб. Что он действительно с точки зрения мирской, внешней полностью проиграл. Полностью проиграл. И вот эта победа, и есть христианская победа, когда человек не боится проиграть. Когда человек не боится быть поверженным, растоптанным.
А ведь сколько моментов вот в том же Евангелии мы видим, когда Господь мог победить именно таким образом, как от Него ждали и окружающие, и ученики. Да. Ну, взять, ну, банальный пример, вход Господень в Иерусалим. А вспомним еще самарянское селение, в котором его не приняли, и ученики говорили, повели нам свести огонь с неба, чтобы их покарать, и что Господь им ответил на это, что не знаете, какого вы духа. То есть сейчас вот все это, все ветхозаветное, вот это вот вы должны забыть, вы должны быть другого духа. Момент в Гефсиманском саду, когда Петр вынул меч, и если бы Христос сказал, что давайте тут вот доставайте все мечи, защищайте меня, они тоже, может быть, могли бы победить римских солдат и сбежать куда-нибудь и защитить своего учителя. Момент, когда он на кресте мог призвать легион ангелов для того, чтобы его сняли с креста, для того, чтобы его спасли от смерти, для того, чтобы победить. Представляете, как это было бы эффектно? Появляется легион ангелов, сжигает небесным огнем всех этих проклятых римских оккупантов.
Которые и он там играют в жребии. Там,
да, которые делят его одежду. И воцаряется Христос, и садятся по правую и по левую руку его ученики, и начинают править справедливо вот этой вот страной, освобожденной от оккупантов. Сколько вот таких вот моментов мы видим. И почему-то всегда Господь от этого уходит, Господь уклоняется.
Господь идет вот таким путем поражения, казалось бы. Внешнего поражения. Вот. Он идет этим путем. Он действует только словом. Нигде он не действует силой. Только один раз, когда он это опрокидывает столы миновщиков. Он совершает какое-то такое явно резкое движение.
Но тут никого не бьет, между прочим.
Да, но только скотину там этим.
Кнутом.
Это кнутом, только скотину, чтобы она выбежала за пределы храма. Вот единственный случай, когда он применил такую явную физическую силу. Хотя по жизни, наверное, был очень сильным человеком. Те переходы, которые он совершал, при этом мы видим, что там многие спали, он продолжал молиться и, по всей видимости, был физически очень крепкий человек.
Не говоря уже о том, сколько он выдержал мучений, не потеряв сознание, не умерев еще до креста.
Да, поэтому подчеркнем, что внешне победа Христова – это не та победа, про которую мы все говорим. Это не та победа. Увы, это для многих, которые хотят кичиться победой, они не найдут поддержки в христианстве этого. И вот...
Ну, а союзников в христианстве как раз-таки вот очень хотят найти. Очень хотят вот за что-то такое в христианстве зацепиться, что поддержало бы вот в этом стремлении вот всех врагов порвать на куски.
Да, таким людям надо всегда перечитывать великого инквизитора Достоевского. Легенда о великом инквизиторе находится в «Братьях Карамазовых», где показано, как такой вот... там кардинал, по-моему, там представитель церкви, конечно, у Достоевского это представитель католической церкви, когда Христос приходит с ним, общается, и вот он ему говорит: ты же знаешь, что все равно ты пойдешь на распятие. Вот, что вот если человек набирается власти и ценит эту власть, держится за нее, живет ею, он инороден Христу. Он инороден Христу. Он не может быть победителем. Он проигрывает в глобальном смысле. Если человек сможет найти в себе силы не выигрывать, если человек сможет решиться жить так, что ему возможно, что он может проиграть другому человеку, там, где угодно, то вот такая стратегия и делает человека в глобальном смысле победителем. И в этом плане, конечно, вот в свое время и в своей молодости я хочу привести пример, который меня сильно поразил. Это такая культура из среды...
субкультуры,
да? Субкультура такой вот был Дмитрий человек, вот, звали его Шагин, ходил в тельняшке.
А, это в Питере, да?
В Питере он жил, да. Вот, ходил в тельняшке, такой он
художник.
Движение, художник, да, такой добрый человек, с бородкой был, вот. И вот он создал движение «Митько» в свое время. Вот у него была такая даже песня, говорит: «Митьки никого не хотят победить». Я сначала думал, что же за песня такая, как нельзя никого не хотеть победить. Такой я молодой был, горячий. Все думал, как же так? Еще они так это настаивают, вообще никого не хотят, совсем никого не хотят победить. Вот он об этом пел так вот. Вот. Потом только, когда я пришел в христианство, вдруг понял, что он имел в виду, что нежелание вот такой победы для себя лично, если ты для себя лично не желаешь победы, то ты желаешь победы другому человеку. И вот высшая победа присоединиться к победе другого человека. То есть это главное в жизни, то есть увидеть, где ты можешь присоединиться к победе другого человека.
Я здесь немножко другой контекст вижу. Да? Мне кажется, что вот эта песня о том, что вот митьки никого не хотят, начинается топтать ногами, ни над кем не хотят возвыситься, никого не хотят унижать.
Да? Это понятно, это самый первый смысл, который и так понятен. Любой культурный, интеллигентный человек никогда не будет другого унижать. Это недостойно рыцарей, там, самураев, там, все вот эти культуры, которые там тех же вот мушкетеры, как вот, то есть мы вот выросли там в советское время на чем? На трех мушкетерах, там, служили два товарища, там, вот эти вот военные фильмы. И советские, и наши, они пока. А еще эти, как их были? Гардемарины, да?
Вот. Это уже позже.
Ну, позже, да. Ну, я примерно так говорю, вот этот такой антураж рыцарства, антураж такого вот человека чести, который в советских, особенно последних советских фильмах, был действительно довольно-таки хорошо прорисован. Тот же самый доктор Ватсон, Шерлок Холмс. Это тоже оттуда все, истинный джентльмен. Это все люди чести. Вот эти человеки чести, понятно, что любой человек чести никогда не унизится до того, чтобы унижать другого человека. То есть об этом даже и не говорится. То есть не хотеть победить, а здесь не в том, чтобы другого топтать. Это самый первый простой смысл. А именно не хотеть победить в глобальном смысле. Когда ты не желаешь вот этих глобальных побед, только тогда ты можешь по-настоящему победить. Потому что ты можешь присоединиться к победе Христа. То есть, к какой победе ты можешь тогда присоединиться? Вот следующий вопрос. Если ты хочешь присоединиться к тому, кто побеждаешь, кому ты можешь присоединиться? И вот здесь уже поиск. Кому ты хочешь присоединиться? Кто будет тот победитель, к которому ты присоединишься? Отсюда рождается литургия, общее дело. И ты присоединиться на самом деле, если человек по-настоящему искренне ищет, он может присоединиться только к победе Христа, только к его победе, только к его делу. А его дело, ну, это уже все Евангелие, вся его благая весть.
А вот как бы вы могли прокомментировать вот такой отрывок, опять же, из дневников пресвитера Александра Шмемана? «Мы все защищаем какую-то истину в кавычках, все боремся с чем-то и за что-то, не понимая, что истина с большой буквы является и побеждает только там, где живет, где есть освобождающая радость и простота, где сияет божественной красотой смирение, в котором являет себя сам Бог и в творении, и в спасении». Мне кажется, очень важные слова, что истина побеждает только там, где она живет.
Ну да, это известный тоже библейский сюжет, когда царь спрашивал мудрецов, что сильнее всего. Там один сказал, сильнее всего женщина, или вино сначала один сказал, другой говорит, что сильнее всего женщина, а третий сказал, что сильнее всего истина. Вот, то есть истина, там, где есть вот место для истины, там есть сила. Там, где нет места для истины, там есть слабость. Но если человек что-то выделяет в истинности одно, какую-то грань, и про нее говорит, что это самое главное, то вот такой человек, он начинает строить идеологию. И если эта идеология становится на главное место в жизни человека, то такой человек начинает вот эту истину всем насаждать,
приватизировать,
да, вот, потому что истина, она отвечает на вопрос не что, а кто. Это известный тоже вопрос из жизни Иисуса Христа и Пилата, где Пилат спрашивает, что есть истина, а он должен был спросить, а кто есть истина, а истина перед ним стояла.
Но опять же, вот Шмеман в одном месте пишет, что если церковь победила мир, то победила только радостью и счастьем, с большой буквой, то и другое, не в нашем примитивном понимании.
Ну да, да, поэтому победить вот нам никак нельзя никого побеждать в чисто таком мирском смысле, и это неправильно побеждать в мирском смысле христианам.
Ну вот, смотрите, победы, допустим, не будем говорить о военных, а вот если сказать о победах там науки, о победах спортивных. Вот только что у нас Пасха совпадала с Днем космонавтики, мы вспоминали полеты в космос. Да. Опять же, определенным образом, я бы сказала так вот, примеряя на себя, что вот мы полетели первые в космос, потому что Бог нам вот такое вот послал, потому что мы такие вот хорошие, мы это заслужили и так далее, мы такие молодцы. Вот, опять же, гордясь, в общем, тем,
опять
к чему
же,
не имеем никакого
опять
уже отношения.
Опять же, вспоминаем тех же ветеранов, тех инвалидов, которые в это время именно в том числе выставляли из Москвы.
Ну, не говоря уже о том, что ближе может быть кому-то, ну, гонения на церковь были в это время, пусть уже не расстреливали,
много,
но сносили храмы и так далее.
Да, вот как только мы начинаем что-то одно воспевать, забывая про трагедии простых маленьких людей, все, мы перестаем быть людьми. Сразу что-то такое ломается в народе, что вот рождаются, что вот в 1937 году люди предавали друг друга, сколько доносов писали. А советский человек, вот именно в то время стал появляться советский человек нового типа, который, с одной стороны, действительно, человек может быть жертвенным, может быть таким вот,
бескорыстным,
да, творческим таким, умеет решать проблемы, а с другой стороны вот эта вот трагедия советского человека, что все общество советское, почти все, это были воры. Это было воровство везде, на производстве, везде это было. Это было узаконенное воровство. Как с этим быть?
И чем чище и честнее был человек, тем больше он стремился жить по совести, тем тяжелее ему было в этом обществе существовать.
Да, вот как вот с этим быть? То есть вот оно, это вот он образ советского человека. Бескорыстный, ищущий такой, в чем-то чистый, но при этом так было устроено производство, что большинство несло с завода, или там со стройки, или еще откуда-то, и это считалось за доблесть.
Ну или за норму просто.
Ну, норма, да, да, что это было в порядке вещей. Это все знают, это явление. И вот и точно так же можно относиться и ко Дню космонавтики, не умаляя удивительного подвига Юрия Гагарина, который это все прожил, что даже настолько все это было засекречено, что его отец не знал, что он полетел в космос. Уже потом только это все открылось. Не умаляя никаких вот этих вот удивительных прорывов. Но когда человек только радуется этим, и этой радостью, еще раз, не делится, вот параллельно с этим много-много инвалидов находилось, которых выгнали из Москвы, которых не было пособий, не было возможности для существования нормального, они где были все? Таких историй очень много, когда люди страдают.
Вот, кстати, спортивные победы я упомянула, вот как у нас всегда... реагируют люди на победы любимой команды. В общем-то, какого это фанатизма, наверное, как мне кажется, доходит, и зачастую доходит до ненависти к командам, к другим, к фанатам других команд, когда это перерастает там, в драки, в побоище. Вот. Да. Не говорю уже даже в мягких формах, когда по ночам спать невозможно от того, что ликуют вот эти вот фанаты победившей команды. И, в общем, опять же, ощущение такое, что люди путают. Ну вот наши спортсмены победили, а вы-то какое к этому имеете отношение? Почему вы считаете, что это ваша какая-то доблесть, что эти спортсмены победили?
Не, ну если ребята, например, тоже играют в футбол, они разбираются в футболе, понимают всю сложную диалектику этой игры. Действительно, искусство в хорошем смысле этого слова, mm-hmm. футбол. Ну, любой спорт, любая игра хорошая, разработанная, это искусство. Когда молодые ребята играют вместе и потом переживают за тех, кто играет лучше их, за профессионалов, mm-hmm. которые стали лучшими из лучших, это очень хорошо, это достойно. Они сами тренируются, они вступают в отношения, они стараются общаться на этом деле. И это гораздо лучше, чем если бы они бы ходили и пиво пили, и обсуждали там.
Ну, иногда это совмещается, там, по-моему.
Ну, реже.
У фанатов. Я не говорю про тех, кто тоже играет.
Вот фанатов это проблема во всех странах угу. есть. Эта проблема. Это, конечно, явление в ну, каком-то да, смысле антикультурное. Это антикультурное явление. И с ними, с этим явлением нужно просто бороться, с фанатизмом этим. То есть фанат, вообще фанатизм, это явление, как мы знаем, нарушение самой первой заповеди. Uh-huh. Это идолопоклонство. И поэтому с фанатами надо как-то бороться. Вот. Самые страшные фанаты были в Англии. Uh-huh. Они оттуда и появились. Вот. Ну, кстати, там футбол лучше всего и развит это в мире. Так или иначе. И поэтому вот фанатизм – это такая вот отрицательная вещь. Как отрицательное духовное явление, такой грех, явный грех, который имеет массовое распространение, такой заразный грех. Кстати, очень, очень похож, как евреи там вместе отлили золотого тельца тоже. Их массово, толпой они заразились друг от дружки все. Так и фанаты заражаются. Такой эффект толпы. Вот. А мы сейчас говорим не про них, не про явно отрицательные вещи, а как вот победу. Вот, ну, ведь спорт, ведь действительно, так, если подумать это с точки зрения христианства, можно так там, ну, тут же покривиться, там, сказать, фу, это там гордость одна, когда спортсмен достигает каких-то высот, это значит, он гордый обязательно, иногда так говорят. Вот. Здесь нужно тоже быть очень осторожным, потому что можно с водой выплеснуть ребенка, а спортсмен, чтобы победить, он может победить только тогда, когда он очень смиренный. Поэтому внутри, вот любой спортсмен, который умеет внутри себя находить вот этот уровень сосредоточенности, концентрации, то есть уровень на самом деле не гордыни, уровень смиренной трезвенности, когда все тело, ум, душа, все как бы единое целое, это уровень духовного опыта. Может быть, не опыта там, молитвы, хотя многие спортсмены религиозные, мы знаем. Вот. И когда он достигает вот этих каких-то вещей через смирение и может показать что-то красивое, явно красивое, красивую игру, красивый там, танец, если про фигуристов говорим, то, конечно, нельзя этому не сопереживать. И это нормальные человеческие вещи. И когда твой соплеменник... Твой соотечественник побеждает, и ты ему сопереживаешь, это совершенно нормально. Здесь нужно вот эти вещи тонкие очень разделять. Но ты ему сопереживаешь, почему? Потому что ты понимаешь, знаешь вот всю вот эту, весь этот, все это искусство спортивное. Это в каком-то смысле искусство, да? Может быть, это не искусство живописи, где там духовные ценности открываются. Но когда ты видишь, как спортсмен достигает этого, через какую боль, мучение он проходит, а самое страшное у него начинается впереди, когда он выиграл что-то, ему нужно на этом уровне оставаться, а очень сложно иногда достичь этого уровня, если достичь, то обязательно будет какое-то падение. И как, если он падает, как ему не разбиться, как ему спастись от звездной болезни, вот это все...
Пройти искушение медными трубами.
Да, да, вот это все очень большие вещи, поэтому, когда люди вот сопереживают, болеют, ну, то есть это болеет в хорошем смысле этого слова, как некоторое духовное сопереживание, еще раз, или душевное, то они, конечно, участвуют в победах. Но как только вот это переходит граница, и мы начинаем проявлять агрессию к другим спортсменам, к другим культурам, к другим народам, как только вот это проходит, все, мы сразу теряем победу. Вот можно победить в игре, но если там кто-то хоть один там начинает высокомерно относиться или какие-то слова плохие говорить, мы сразу теряем эту победу, терпим это явное поражение.
Отец Александр, как должен человек себя настраивать относительно собственных побед? Вот победа, я не знаю, победа на каком-то личном уровне. Это может быть спортивная, это может быть там удачная защита диссертации, сдача экзамена. Это может быть все что угодно, не знаю, победа в драке. Это может быть победа, не знаю, на каком-то конкурсе.
Школьные драки, когда тебя вызвали там, на бой. Ты должен отстоять
свою честь. Да, это может быть спортивная победа, что угодно. Но вот как к этому относиться правильно христианину, вот к своим личным маленьким и большим победам?
Ну, на это же ответил Христос в Евангелии. Мы, рабы ничего не стоящие, сделали то, что должны были сделать. Все. И точка ставится. Дальше человек живет следующей жизнью, продолжает жить. Ты сделал то, что должен был сделать, зафиксировал. Конечно, ты не забыл. Ты обогатился, прежде всего, опытом, ценным опытом достижения чего-либо. Но если ты начинаешь этим опытом уже, ну, в смысле, не этим опытом жить, а жить вот ощущением, вот теми же эмоциями от победы продолжаешь жить.
Почивать на лаврах.
Почивать на лаврах, да, как только ты начинаешь жить, то ты сразу теряешь эту победу, она становится тебе вредной. А как ты только точку поставил, про нее забыл, мы должны были сделать то, что должны были сделать. Все, точка. Дальше начинается разумная, рациональная, трезвая, рассудительная жизнь для достижения каких-то новых целей. Еще раз подчеркну, победа – это не наша победа, победа Божья. Вот, как вот сказано в притче Соломоновых, очень хорошо про такую победу. «Коня приготавливают на день битвы, но победа от Господа». Вот. И поэтому победа – это есть наша вера. В послании, в первом послании Иоанна сказано, что всякий, кто рожден от Бога, побеждает мир. И он пишет: «Сия есть победа, победившая мир, вера наша». То есть победа приводит нас к вере. Если вот эта победа, которую какое-то достижение человек в жизни совершил, вот эту точку зафиксировал, он как бы в вере приобрел. Если он стал верить в этом смысле, и вера, она человеку помогает этот мир изменять его в лучшую сторону. И тогда вот уже с помощью этой веры человек дальше может идти. И поэтому победа – это есть вера наша. То есть вера – это то, что дает человеку силу, то, что дает человеку видение этого мира в правильном свете. И то, что дает человеку возможность, вот вера, она связана всегда с другими людьми. Вот хотел бы в завершении еще раз вот эту мысль проговорить в контексте веры, что человек без веры победить не может. А вера, она всегда связана с верой других людей. Человек не может верить в одиночку. Человеку нужно подтверждение своей веры. Если этой подтверждения веры нет в глазах других людей, в сердцах других людей, если нет вот этой созвучности вер, нет вот этой литургии, наконец, общего дела, про которое мы говорили. Человек не может победить, поэтому его победа, вот эта личная какая-то, про которую вы это говорили, да, она всегда связана с победами других людей. А в итоге, еще раз подчеркну, она связана с тем, кому мы присоединяемся, к победе кого мы присоединяемся. И поэтому победа, она не наша, победа Христова, потому что вера во Христа является самым главным в нашей жизни.
Мне еще хотелось бы закончить словами из стихотворения Бориса Пастернака, которое тоже вот о том, о чем мы сегодня с вами говорили. «Но поражение от победы ты сам не должен отличать».
Да. Я, когда вот мы с молодежью играли, последний пример, перефразировал заповеди блаженства. Они же сильно обижаются, если проигрывают. Я им сказал, вот есть заповедь для, для игры в футбол. Радуйся победам ближнего твоего.
Замечательно.
Если человек умеет радоваться победам ближнего твоего, он будет христианином, он будет побеждать по жизни. А если он будет обижаться на ближнего от, от того, что тот его победил, то он будет неудачником. И, за, и вот в чем суть спорта-то, почему он так важен для, для человека, что если человек умеет радоваться победам ближнего, не замыкаться, не обижаться, это на самом деле настоящая духовная жизнь. Именно преодолевать духовная внутри себя.
Победа.
Это есть духовная победа, да. Ты проиграл вот какую-то игру, какой-то матч, неважно, но через это, но ты победил себя, ты духовно победил.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, что мы говорили вот в течение двух уже передач о Христовой победе, победе над смертью и наших земных победах, о том, как это вот, какое отношение эти победы имеют друг к другу. У нас в студии был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо и до следующих встреч.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Господь, Он вон какой, вот Он-то и впрямь настоящий герой. В тот край, где для избранных светлый покой ведет правоверных строй. Ведет за собой правоверных строй в тот край, где для избранных светлый покой. И меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то гляди, сынок, а наш-то на ослике цок, да цок, а наш-то на ослике цок, да цок, навстречу смерти своей. Он вон какой, вот Он-то и впрямь всем дарует покой, дарует, вкушает небесный покой среди суеты мирской. На страсти земные маханов рукой, в позе лотоса он осенен тишиной, в позе лотоса он осенен тишиной, осиян простотой святой. А наш-то, увы, сынок, а наш-то на ослике цок, да цок, а наш-то на ослике цок, да цок, навстречу смерти своей. Господь, Он вон какой, князь тьмы у них, владыка земной, и Он осенен мечтою одной стравить нас всех меж собой. Но наш-то не палач, сынок, но наш-то на ослике цок, да цок,
но наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей, навстречу со страшной смертью своей, навстречу со смертью твоей и моей. Не плачь, она от него не уйдет, никуда не спрятаться ей. Ты не плачь, она от него не уйдет, никуда не спрятаться ей.